эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Точка невозврата». Путин объявил об аннексии украинских территорий. Киев о заявке в НАТО. Александр Лукашенко перешел границу. Зачем белорусский авторитарный лидер ездил в Абхазию? Бегущие от путинской войны. Ситуация на российско-грузинской границе стабилизировалась, но дискуссия в грузинском обществе продолжается. Наконец, эхо украинской войны в Юго-Осетинском обществе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас главные международные новости к этому часу. Украинские военные вошли в город Лиман Донецкой области, за который в последние дни велись упорные бои. Российские прокремлевские телеграм-каналы признают, что российские войска уже оставили город. В субботу в соцсетях распространилось и видео с украинскими солдатами на въезде в город. Представители украинских властей командования ранее в субботу заявили об окружении российской группировки в этом городе. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал, что в Лимане остаются около 5000 российских военных. Он утверждает, что они попросили российское командование не разрешить выйти из города, но получили отказ. И теперь могут или попытаться прорваться, или погибнуть, или сдастся. Лиман перешел под контроль российских войск в мае нынешнего года. Это важный железнодорожный узел. Кроме того, его взятие может позволить Украине начать атаку на север и запад Луганской области. Украинское наступление на Лиман началось после успешного наступления в Харьковской области к северо-востоку и северу от города. Заявление президента Украины о том, что Киев будет добиваться вступления в НАТО по ускоренной процедуре, стало неожиданностью для администрации президента США. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на неназванных представителей администрации. В статье подчеркивается, что несмотря на поддержку Украины в различных формах, США стремятся избежать войны с Россией. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сейчас не время заниматься этим вопросом. Он подчеркнул, что США по-прежнему поддерживают политику открытых дверей НАТО, однако в данном момент более актуально оказывать Украине практическую помощь для отражения российской агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в пятницу после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии 4 украинских регионов, частично оккупированных Россией. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что двери НАТО открыты для всех демократических государств, однако главной задачей альянса сейчас является продолжение поддержки Украины. При этом он отметил, что НАТО не является участником войны с Россией. Поддержку ускоренному вступлению Украины в НАТО накануне выразили государства Балтии, а также Канада. Напротив, сдержанную позицию заняла Германия. Для принятия страны в состав НАТО необходимо согласие всех 30 стран Североатлантического союза. Сейчас идет процедура вступления Швеции и Финляндии. Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на проект резолюции с осуждением референдумов в контролируемых Россией регионах Украины. Документ подготовили США и Албания. В поддержку проекта резолюции проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, США и Франция. Ну а Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались. В проекте резолюции осуждались незаконные референдумы, проведенные на оккупированных территориях Украины. И содержался призыв к странам не признавать законным изменении границ Украины. Авторы проекта резолюции также призывали Россию немедленно вывести свои войска из Украины. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, цитата, «резолюция не была принята только из-за одного голоса против, голоса России. Мы уже устали от постоянного повторения, что позволять России использовать право Советского Союза накладывать вето на решение Совета Безопасности не дает этому органу выполнять свою главную ответственность по уставу ООН, а именно поддержать международную безопасность и мир». Конец цитаты. Напомним, ранее 24 сентября председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Россию следует исключить из Совета Безопасности ООН. Цитата. «Когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической». Конец цитаты, сказал Шарль Мишель, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее исключить Россию из Совбеза и других структур ООН не раз призывал и президент Украины Владимир Зеленский. Президент США Джо Байден назвал повреждения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море сознательным актом диверсии. Он подчеркнул, что пока неизвестно, что конкретно привело к повреждению газопроводов. При этом обвинил президент России Владимира Путина в распространении дезинформации и лжи. По словам Байдена, США вместе с союзниками пытаются установить, что именно произошло с трубопроводом, а также начали помогать союзникам защищать критически важную инфраструктуру. Подробности американский президент не привел. Ранее российский президент, выступая в Кремле с речью об аннексии украинских территорий, обвинил англосаксов в том, что они совершили диверсию на газопроводах. Никаких доказательств Путин не привел. Англосаксами представители российских властей, как правило, называют Великобританию и США. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу признал, что у Москвы нет данных о возможной причастности спецслужб Запада к диверсиям на газопроводе. Цитата: «Но у нас есть информация о том, что раньше они это делали», конец цитаты, сказал Патрушев, не уточнив, о чем именно идет речь. Сегодня был запущен газопровод из Греции в Болгарию. В торжественной церемонии в Софии приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президента Болгарии, Сербии, Северной Македонии, Азербайджана, главы правительств Румынии и Греции. По новому газопроводу Болгария сможет получать от 3 до 5 миллиардов кубометров газа из Азербайджана, а также сжиженный газ из Греции. Одна из целей проекта – снижение энергетической зависимости Болгарии от России. На это обратила внимание в своем выступлении и фон дер Ляйен. Она назвала запуск газопровода переломным моментом для энергетической безопасности Болгарии и началом новой эры для страны и всей Юго-Восточной Европы. Цитата: «Он означает свободу от зависимости от российского газа», подчеркнула глава Еврокомиссии. «В Болгарии и по всей Европе люди ощущают последствия войны, развязанной Россией, но благодаря таким проектам у Европы будет достаточно газа на зиму», подчеркнула она. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Резкой критикой и осуждением отреагировало мировое сообщество на факт аннексии России 4 регионов Украины. В своей речи, которую Владимир Путин произнес по этому поводу в Кремле, он призвал украинские власти к диалогу. Киев с ответом ждать не заставил. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вхождение страны в НАТО. Евросовет призвал все страны осудить аннексию России Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. За событиями следили в Тбилиси. Президент Грузии выступила со специальным заявлением, точнее, твитом. Солома Зурабишвили написала в социальной сети, что, цитата, «формализация фиктивного референдума в продолжении вопиющего нарушения международного права и насильственной аннексии не имеет ни легитимности, ни будущего». Конец цитаты. Ну а премьер-министр страны Иракли Гарибашвили упомянул Украину, правда, совсем в другом ключе. Дзия Парисишвили расскажет больше.
Заявление российского президента Владимира Путина о присоединении к России 4 регионов Украины, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, Георгиевский зал Кремля встретил бурными аплодисментами. Невзирая на непризнание международным сообществом итогов так называемых референдумов, Путин предложил украинским властям сесть за стол переговоров.
Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст.
И хотя российский лидер апеллировал к статьям Устава ООН о равноправии и самоопределении, еще накануне генсек ООН Антонио Гутерреш предостерегал его.
Любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения.
О вопиющем нарушении Устава ООН говорил и президент США Джо Байден.
Соединенные Штаты никогда, никогда, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины. Так называемые референдумы были фикцией, абсолютной фикцией. Результаты были сфабрикованы в Москве. Нападение России на Украину в преследовании имперских амбиций Путина является вопиющим нарушением устава ООН и основных принципов суверенитета и территориальной целостности.
С новой волной аннексии украинских территорий не готовы смириться и в Евросоюзе. От имени лидеров 27 стран Евросовет распространил заявление.
Мы не признаем и никогда не признаем ни незаконные референдумы, организованные Россией как предлог для дальнейшего нарушения независимости и территориальной целостности Украины, ни их сфальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения являются недействительными и не могут иметь какой-либо юридической силы. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии.
Ответил Владимир Путину и президент Украины Владимир Зеленский.
Украина была и остается лидером.
Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России.
Стоя рядом с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, президент Зеленский сообщил о решениях, принятых на заседании СНБО, продолжать сопротивление до полного изгнания оккупантов и подать заявки на ускоренное вхождение Украины в НАТО. Зеленский при этом отметил, что де-факто страна и Альянс уже союзники.
Сегодня Украина подает заявку.
Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де юре, по процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества в ускоренном порядке. Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без плана действий по членству. Это справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и является нашими ценностями.
Нашими ценностями.
При этом Владимир Зеленский отметил, что оказывая сопротивление России, Украина удерживает ее от дальнейшей агрессии против стран Балтии, Польши, Молдовы, Грузии и Казахстана. Несмотря на призыв Евросовета ко всем странам осудить аннексию России и украинских территорий, МИД Грузии пока заявления не делал. Внешнеполитическое ведомство осудило так называемые референдумы и попытки аннексии украинских территорий 28 сентября. Российскую агрессию в Украине премьер-министр Иракли Карибашвили упомянул перед заседанием правительства, посоветовав обществу обратить внимание на то, что разумная политика власти приносит стране двузначный экономический рост, стабильность и мир, в то время когда на европейском континенте идет страшная разрушительная война, в Украине не прекращается агрессия России, а в Евросоюзе энергокризис и инфляция. Такая позиция главы правительства вызвала недовольство оппозиции, напомнившей о том, что России оккупированы два региона Грузии, Абхазия и Южная Осетия. Наблюдатели ждут оживленной полемики по поводу заявки Киева на ускоренное вхождение в НАТО. И хотя на эту инициативу многие смотрят со скепсисом, ожидается, что и в Грузии многие предложат последовать за Киевом и внести заявку в НАТО, как было после заявки Украины о предоставлении статуса кандидата на ускоренное членство в Евросоюз. Тогда вслед за ней заявку сделали Молдова и Грузия. При этом грузинские власти долго оттягивали это решение, а из-за антизападной риторики, отката на пути реформ и политической непримиримости к оппонентам, Тбилиси, в отличие от Киева и Кишинева, вместе статуса кандидата получила европейские перспективы из 12 пунктов, которые должны быть выполнены до конца года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Так как прежде уже не будет, заявил вчера Владимир Путин, объявляя об аннексии 4 украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Он пригрозил защищать эти территории всеми доступными средствами, в том числе ядерным оружием. В ответ Киев подал заявку на ускоренное вступление в НАТО. О резком повышении ставок и новом витке эскалации конфликта «Эхо Кавказа» ранее поговорила с депутатом Верховной Рады Украины, бывшим вице-президентом ПАСЕ Владимиром Арьевым. Президент Зеленский заявил, что страна де-факто уже в НАТО, остается оформить это де-юре. Какой ответ от Альянса вы ждете, как человек с дипломатическим опытом? Какой ответ, скажем так, не будет разочарованием для Киева?
Я только что слушал срочный брифинг генерального секретаря НАТО Столтенберга, и он прямой ответ на инициативу Киева не дал, сказал, что теперь НАТО остаются открытыми и будут решать 30 стран, которые входят в альянс с консенсусным решением, а сейчас, по его словам, самое главное – это сконцентрировать усилия на защите Украины от продолжающейся агрессии, и что именно это сейчас будет в НАТО номером один на повестке дня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, он сказал, что на самом деле вот это заявление было согласовано с Альянсом, но вот пока что мы получили только такой достаточно обтекаемый ответ от генерального секретаря, и возможно, что мы просто будем пока в ближайшее время, поскольку вопрос решается все-таки на саммите НАТО, а не генеральным секретарем, будем получать просто военную и другую помощь от Североатлантического альянса в связи с эскалацией, которую сейчас организовывает российская агрессивная власть.
А на ваш взгляд, этот ответ обусловлен в том числе действительно эскалацией напряженности, поднятием градуса со стороны Москвы, которая заявляют, что отныне любая атака на аннексированные территории Украины Россия будет расценивать как акт агрессии против себя и грозит прибегнуть ко всем средствам защиты, в том числе применить ядерное оружие. Сегодня Путин говорил, что такой прецедент уже был. США применили ядерное оружие в Хиросиме, Нагасаки, и теперь, в общем, такой вот прозрачный намек. А как эту угрозу воспринимают в Киеве? И связываете ли вы такой выверенный ответ Столтенберга именно с нежеланием обострять в дальнейшем, вот, поднимать еще больше градус?
Я думаю, что надо понимать, что градус будет подниматься независимо от их желания или нежелания что-то признавать или нет, поскольку все очень просто. Если Украина не сможет устоять, то дальше будет агрессия и против Республик Кавказа, и Грузии в том числе, и против Молдовы, и в том числе и против стран Балтии. Я уверен, что Россия останавливаться не собирается, и если право силы победит, то тогда сила права может просто уйти в сторону, и больше в этом мире вся международная система архитектуры безопасности просто умножается на ноль. Что касается ядерного оружия, я не исключаю ничего, но тем не менее для Путина должно быть сейчас уже очень приятно, что многие из многих стран ему прислали сигнал о том, что ядерное оружие использовать против любой страны, это будет слишком высокая цена потом для его лично и для России. Но давайте вспомним все-таки, что не только Будапештский меморандум...
Господин Арьев, мы вас очень плохо слышим. Вы можете хотя бы чуть-чуть, может быть, я не знаю, отойти на шаг влево-вправо?
Сейчас мы вас слышим лучше. Вспомним не только Будапештский меморандум, который был гарантией для Украины безопасности, когда она отдавала свое ядерное оружие, причем Российской Федерации, но также и резолюцию 948 Совета Безопасности ООН, подписанную в 1995 году, где в том числе и Россия обязалась не использовать ядерное оружие против неядерных государств. Ну, на самом деле, просто мы понимаем, что любые договоры еще по Бисмарку, подписанные Россией, не стоят бумаги, на которой они подписаны. Но для всего остального мира это все-таки была архитектура безопасности, которая существовала после Второй мировой войны, все-таки более или менее гарантия стабильного или условно стабильного существования. И если Путину дать возможность подорвать мир, то от этого пострадает не только США, Европа, Великобритания, но пострадает Индия, пострадает Китай, пострадает Бразилия, все краины, ну, все страны, которые на сегодняшний день считаются там одними из лидеров в экономическом плане. Поэтому сейчас все должны занять позицию одну, это проактивная позиция, на опережение.
Она в чем должна на опережение заключаться Запада? Они ввели санкции, они обещали Киеву новую помощь. В частности, Вашингтон объявил о том, что выделит дополнительные средства. Помощь обещает НАТО. Что еще?
Я думаю, что сейчас один из самых важных моментов – это перекрыть абсолютно все финансовые потоки для российского руководства и для Путина, для его окружения. Это конфискация, арест и конфискация всех активов, всех без исключения. А также арест всего имущества, всех активов, которые находятся в собственности бенефициаров из Российской Федерации. Ну и потом дальше уже разбираться, конфисковать или нет. Но арест должен произойти. Это будет болезненно для России. Это может остановить, потому что все, что полная изоляция, в том числе и со стороны тех, кто сегодня находится в таком сомневающемся состоянии, это гарантия того, что ядерное оружие применено Путиным не будет, поскольку тут это уже будет действительно высокая цена. А там будем смотреть, тут вы сами понимаете. После того, как никто не верил, что был в мире, хотя были все предпосылки для того, чтобы понимать, что полномасштабная война против Украины начнется, что полномасштабная агрессия будет, но все думали, что обойдется. Ну, точно так же сейчас и с ядерным оружием. Если жестко не действовать на опережение, то тогда, да, тогда все возможно.
Вы наверняка слушали сегодняшнее выступление Владимира Путина. Антизападное, прежде всего, антиамериканское.
Не слушал, абсолютно не.
Тогда я вам скажу.
Все, и так понятно.
Тогда я вам коротко скажу, и вы не будете наверняка удивлены, что, по сути, вашу страну, Украину, он объявил полем битвы за, цитата, «наш народ» и за большую историческую Россию, чтобы в его представлении это не значило. Путин сегодня прошел,
да, нового, на самом деле,
точку невозврата, не оставил, можно сказать, никаких шансов на переговоры, что подтвердил президент Зеленский. Он отметил, что Киев готов вести переговоры, но не с этим президентом России, у которого, по его словам, нет ни чести, ни достоинства. Тем не менее, у России этот президент, и шансы на то, что будет в ближайшем будущем, мы не можем на это рассчитывать. Какой тут может быть выход тогда? Что дальше?
Никакого сотрудничества с режимом в Кремле, цивилизованный мир, а вместе с ним и те, кто ориентируется на него, просто этого не должно быть, в принципе, потому что мы предупреждали о том, что так будет еще начиная с 2014 года, но многие тогда считали, что мы преувеличиваем. И поэтому все, что можно сейчас сделать, это фактически те же самые действия, которые произвела администрация Рейгана в 80-х. И эффективность их была в 90-х. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, если мы будем одной рукой, а второй рукой подписывать договоры о покупке нефти и газа из Российской Федерации, финансируя таким образом войну, это я имею в виду для любой страны, которая это делает. Значит, тогда они должны понимать, что они участвуют в том, чтобы поставить мир на грани краха.
После сегодняшней антизападной речи Владимира Путина многие заговорили о большой конфронтации, которая, в принципе, уже идет некоторое время. И некоторые западные аналитики задаются вопросом, не началась ли уже некая третья мировая война демократического мира с авторитарным. А как вы для себя отвечаете на этот вопрос и как не допустить, чтобы конфликт разросся за пределы Украины?
Пока Путин не имеет успеха в Украине, это не будет Третьей мировой войной называться. Не считаю это возможным, скажем так, называть пока что, с моей точки зрения. Но это обязательно случится, если Путин будет иметь успех в Украине. Потому что он не успокоится. Это, ну, вы же сами понимаете, мы не можем фактически даже представить, что у этого человека в голове. У него все есть. Он очень богат. У него влияние, власть, все. Теперь он хочет подорвать мир. Ну, войти в историю как, не знаю, на уровне Александра Македонского, но пока что получается только Герострат. Поэтому вот сейчас решается, вот сейчас именно тот момент, когда решается вопрос. Будет это все переходить в Третью мировую войну или удастся остановить? Потому что при успехе Путина в Украине будут развязаны руки Китаю, например, на Тайване. А Тайвань имеет протекцию под названием Taiwan Relation Act, который был принят в конце 70-х годов законодателями США. И это означает, что в случае нападения Америка обязана давать военную помощь, полную военную помощь Тайваню. То есть будет вот тогда начнется беда. А сейчас еще можно остановиться. Мы на грани, да, мы совершенно подошли опять к грани Третьей мировой войны, как во время Карибского кризиса, например. Может быть, даже еще дальше продвинулись. Но вот сейчас все решается от того, насколько активными и решительными будут действия всего мирового сообщества, это будет и НАТО, и демократической и понимающей опасность части ООН. Вот на самом деле это и все.
Я благодарю.
Один против всех, он не выстоит.
Это был депутат Верховной Рады Украины, бывший вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев. Граждане России, бегущие от мобилизации, всю неделю буквально штурмовали пропускной пункт Верхний Лар. Ситуация на российско-грузинской границе стабилизировалась к пятнице, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. По информации ведомства, движение грузовых и легковых автомобилей проходит в обычном режиме. Восстановлено и ранее прерванное транзитное движение. О нормализации ситуации на КПП Верхний Лар сообщили власти Северной Осетии. О сложной неделе в материале Ираклия Урагвелидзе.
Количество автомобилей на российско-грузинской границе сократилось. Возможно, сокращение трафика обусловлено тем, что власти Северной Осетии ограничили въезд в республику автомобилей из других регионов. Решение связано с большим потоком транзитного транспорта и граждан, пытающихся пересечь госграницу с Грузией. Исключение будет сделано только для жителей Северной Осетии. Они смогут беспрепятственно въезжать в регион. По данным же МВД Грузии, дополнительных мероприятий не требуется. Проверка прибывающих россиян происходит в штатном режиме. Оппозиция предложила свой рецепт решения проблемы. В нацдвижении выступили с инициативой введения оккупационной пошлины для граждан России. Член политсовета партии Леван Бежашвили призвал коллег-парламентариев объединиться вокруг этих законодательных инициатив.
Должна быть установлена обязанность по уплате оккупационного взноса для граждан России при въезде на территорию Грузии. Сумма составит 1000 лари на каждого гражданина. Этот платеж, с одной стороны, обеспечит признание гражданами России того, что территория Грузии оккупирована Российской Федерацией и что она является агрессором. В противном случае они не могут перейти на территорию Грузии. Введение указанного налога станет декларацией солидарности для тысяч вынужденных переселенцев в Грузии. Эти средства будут перечислены.
Он также отметил, что граждане России, въехавшие в Грузию до принятия закона, также должны уплатить оккупационную пошлину для получения права пользоваться услугами государства. Впрочем, предложение не получило поддержку большинства. Михаил Сарджуладзе упрекнул коллег непоследовательности.
Это несерьезно. Если они хорошенько подумают и не будут спешить с такими заявлениями, то поймут, что это оскорбительно для них самих. Извините, в таком случае мы должны обложить налогом рожденного в Грузии, который, как и мы, является грузином и, возможно, получил российское гражданство. О чем они говорят в таком случае?
Задался вопросом Сарджуладзе. В свою очередь, активисты партии ДРУА пытаются решить проблему акциями вблизи границы. Однако полиция их границы не подпустила. Протестовать пришлось неподалеку, в селе Гвелети. Здесь россиян встречали с флагами Украины. Основное требование протестующих – закрыть границу для граждан России, так как их неконтролируемый наплыв увеличивает риски для безопасности и экономики Грузии, заявил член политсовета партии Гига Лемунджава.
На фоне объявленной Путиным мобилизации в Грузию из России приезжают люди с военным опытом, которые, возможно, принимали участие в военных действиях в 2008 году. Наше требование – закрыть блокпост. Нельзя, чтобы столько россиян каждый день въезжало в страну. Страну, где 20% территории оккупировано Россией. Именно поэтому мы еще раз заявляем, что позиция правительства является предательской, а граждане думают абсолютно по-другому.
В качестве неотложной меры оппозиция предлагала созвать заседание Совбеза для обсуждения стоящих перед страной вызовов. Власти ответили отказом. Не помогла даже исходящая от президента Саломе Зурабишвили рекомендация.
Что касается созыва Совета Безопасности, то решение будет принято, как только в этом возникнет необходимость. Однако до этого силовые ведомства в постоянном режиме анализируют риски и принимают соответствующие меры.
Заверил сегодня заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили назвал 1 октября 2012 года самой важной датой в современной истории Грузии. Ровно 10 лет назад в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых к власти в стране пришла партия «Грузинская мечта», созданная миллиардером Бидзена Иванишвили. Цитата: «Личная роль господина Бидзена Иванишвили имела решающее значение в этом процессе. В условиях полной безысходности, глубоких политических, экономических, социальных кризисов ему удалось мобилизовать энергию людей, придать ей направление. В итоге мы сделали то, что раньше казалось невозможным, мирно сменили антигосударственный режим и заложили фундамент успешного развития Грузии», пишет Гарибашвили на своей странице в Фейсбуке. Грузинский премьер считает, что его команде, цитата, «удалось не только сохранить и укрепить политическую стабильность в стране, но и провести масштабные социально-экономические реформы, углубить демократические процессы, укрепить безопасность и оборону. И все это максимально приблизило страну к вступлению в ЕС», считает Гарибашвили. «Меня абсолютно больше не интересуют внутриполитические разборки в Грузии». С таким письмом выступил Михаил Саакашвили ровно через год после заключения. В годовщину ареста он опубликовал письмо под названием «365 дней плена». Третий президент Грузии пишет о российско-украинской войне и говорит, что должен быть на первой линии фронта. Цитата: «Это еще и отечественная война грузин, где решается вопрос, быть или не быть нашей стране. Хочу еще раз задать вопрос. Как это возможно, что создатель современной армии наблюдает эту великую битву из тюрьмы? По меньшей мере, я сейчас должен быть на передовой в бронежилете и с автоматом. Я обязан, как представитель круга высших должностных лиц Украины, как рядовой гражданин Украины, как патриот Грузии, быть там, где решается судьба Украины и Грузии», пишет Саакашвили и признается, что его больше не интересуют грузинские внутриполитические разборки. Напомним, третий президент Грузии, который является гражданином Украины, вернулся в Грузию в сентябре 2021 года. Он был арестован 1 октября в Тбилиси и отбывает срок в 6 лет за превышение должностных полномочий. Михаил Саакашвили считает уголовное преследование политически мотивированным и называет себя заложником российского олигарха. Азербайджан начал консультации со своими партнерами относительно расширения Южного газового коридора, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся в столице Болгарии Софии церемонии, посвященной открытию греко-болгарского газового интерконнектора. 31 декабря 2020 года Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по трансадриатическому трубопроводу, являющемуся частью Южного газового коридора. Южный газовый коридор, протянувшийся на 3500 километров от Баку до юга Италии через Турцию, Грузию, Грецию и Албанию, представляет собой единую трубопроводную систему. Его основной сырьевой базой является месторождение Шах-Дениз, запасы которого составляют 1,2 триллионов кубометров. 1 и 2 октября в грузинской столице отмечают Белисоба, традиционный праздник города, посвященный сбору урожая. В течение 2 дней с утра и до позднего вечера жителей и гостей Тбилиси ждут ярмарки и фестивали, костюмированные представления, спортивные и развлекательные мероприятия, танцевальные выступления и гала-концерты. В первый день города отметили в октябре 1979 года из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. Но с 2018 года Тбилисоба ежегодно проводится в первый выходной октября. В течение двух последних лет праздник не отмечался из-за пандемии коронавируса.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. На этой неделе Абхазию посетил авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко. Его встреча с президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжания прошла за закрытыми дверями на госдаче в Пицунде. Визит продлился 5 часов, после чего гость покинул Абхазию морем. Елена Заводская следила за визитом.
С утра и до обеда вся Абхазия полнилась слухами о том, что прибыл невероятно важный гость. Уточняли, что это президент дружественной страны. По социальным сетям гуляло видео кортежа, который рассекает воздух по центральной абхазской трассе и сворачивает на Пицунскую дорогу. В кортеже 9 черных машин представительского класса, 5 белых машин сопровождения и реанимобиль. Заинтригованная публика обсуждала, строила догадки и выдвигала версии, в основном отталкиваясь от фразы «очень важный гость – президент». Называли 3 возможных президентов, подходящих под это определение – Эрдогана, Путина и Лукашенко. Однако в середине дня со ссылкой на газету «Нужная» телеграм-каналы начали публиковать первое фото белорусского президента в Абхазии, на котором он сидит за столом, и с ним по одну сторону сидят члены его делегации. Кто представляет противоположную сторону стола и с кем ведет беседу Лукашенко, было непонятно. Газета «Нужная» сообщила, что встреча проходит на госдаче в Пицунде. И только в 3 часа дня, когда уже вся страна обсудила и обредила данное событие, государственное информационное агентство «Абстенпресс» выложило, наконец, информацию. Встреча президента Абхазии Астана Бжани и президента Беларуси Александра Лукашенко на самом деле прошла на государственной даче в Пицунде. Аслан Бжани вспомнил, что в 1996 году на Совете глав государств членов СНГ Лукашенко высказался против введения экономической блокады в отношении Абхазии и поблагодарил его.
Взял обед Александр Григорьевич. Добро пожаловать, Александр Григорьевич. Вы для нас долгожданный и очень желанный гость. Я хотел бы сказать о том, что в январе 1996 года на Совете глав государств членов СНГ то решение, которое вами было принято, когда вы сказали о том, что изоляция и экономическая блокада Абхазии – это неправильное решение. Народ Абхазии это знает, помнит, ценит. Мы тяготеем друг к другу. У нас большое количество человеческих нитей нас связывает, человеческих судеб. Я чуть позже об этом более детально расскажу. Мы давно вас ждали, мы очень рады вашему приезду и абсолютно убежден в том, что ваш приезд, ваш визит в Абхазию даст новый импульс между нашими народами. Мы в обязательном порядке сделаем так, как это было в лучшие, добрые, хорошие советские времена. Добро пожаловать в Абхазию.
Александр Лукашенко тоже стал вспоминать, как в возрасте 25-27 лет побывал в Абхазии.
Далекие, может быть, 25 лет, может быть, 27 тому назад я на этой святой земле был. Ну, естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента я тогда был. Меня поразил Афон, Сухуми был. Ну, на побережье проехали, посмотрели. Поэтому еще вчера, обсуждая проблемы Абхазии с нашим старшим братом, с Владимиром Владимировичем, мы много, в общем, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. И не буду долго говорить об этом, попозже конкретизируем, но мы пришли к одному выводу, что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. А то, что Абхазию, кто говорит, нельзя ее бросать, надо помогать, чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально.
По словам Лукашенко, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией.
Вы не думайте, что я вот тут приехал, потому что какая-то ситуация сложилась. У нас нормальная ситуация. Нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Ты, Аслан, это хорошо знаешь. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ, жить в согласии. Экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иначе не дано. Если мы чем-то можем вам помочь, вы знаете, что я сюда десант забрасывал не сегодня. Генерал тут бывал и раньше, я просил, чтобы он изучил ситуацию. Много скажу откровенно, мы обсуждали проблему Абхазии и с бывшими руководителями Грузии. Они мне просто рассказывали про Абхазию. Я опять не буду конкретизировать публично это, но я ничего плохого не заметил. Что удивило меня. Ничего плохого не заметил. Поэтому мы никому плохо не делаем. Ни одной стороне, ни грузинам. Мы приехали с добром. И если мы чем-то вам можем помочь, притом это взаимовыгодное будет сотрудничество, а направление его есть, мы это сделаем.
Подчеркнул Лукашенко и отметил, что Россия готова подставить свое плечо.
Поговорим о многом. Я человек, как вы знаете, уже опытный и в политике, и в других сферах. Поговорим, подумаем, как нам жить дальше. Но главное, чтобы здесь народ жил достойно. Потому что этот райский уголок нашей земли этого достоин. А люди здесь святые. Не для лести вам говорю, святые. Я это помню с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения. И еще раз повторю, не просто мы одобрение там получили со стороны России, Россия готова свое плечо поставить здесь. Наверное, настало время. Мы сегодня как никогда увидели, какой мир. Мы увидели их. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны свое счастье искать на своей земле вместе с друзьями. Это наша цель.
В чем будут заключаться очень серьезные отношения и что значит Россия готова подставить свое плечо, публики не расшифровали. Встреча продолжилась за закрытыми дверями. Ближе к вечеру стало известно, что Лукашенко прибыл в Пицунду морем на катере. Часть его делегации въехала через КПП ПСОУ. Об итогах визита и договоренностях, если они были, пока ничего не сообщается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
За визитом в Абхазию авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко пристально следили в Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили решительно осудил этот визит, назвав его неприемлемым нарушением принципов двусторонних отношений международного права. Но в МИД страны был вызван белорусский посол Анатолий Лис. Дипломату выразили крайнюю озабоченность, потребовав от белорусской стороны разъяснений за визита Лукашенко в Абхазию. Зачем белорусский лидер мог приехать в Абхазию, «Эхо Кавказа» спросила у бывшего госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия политолога Паты Закаришвили. Зачем, на ваш взгляд, Лукашенко приехал в Сухуми?
Я думаю, что это не самый приятный визит Лукашенко в своей жизни. То есть, конечно, у него много таких неприятных. Он часто вынужден выполнять какие-то задания российские. И это один из них, мне кажется. Я думаю, что он приехал по двум каким-то, или по трем каким-то причинам, которые хотят в один флакон как-то соединиться, чтобы никого не обидеть, но и ничего не потерять. Но через, так как встреча состоялась с Пицунзе на госдаче, который сейчас оспаривается, и абхазское общество волнуется, в каких условиях будет передано Российской Федерации этот уникальный комплекс, там мало кто давно не отдыхал, то есть такие высокопоставленные люди не приезжали. Это явно символический шаг, и не только символический месседж какой-то, что сообщение, что для России очень важно это место, Пицунский комплекс, да, там по-разному называют, но уже утром включил там более сильную артиллерию в лице Лукашенко. У Лукашенко как есть несколько задач. В первую очередь это задача, что показать, что это происходит вокруг Пицунды, и Пицунда для них важна. Если с Пицундой все будет в порядке, тогда будет следующий шаг. Правильное признание. То есть, значит,
то есть вы ожидаете, что Беларусь признает независимость Абхазии, именно за этим приезжал Лукашенко, на ваш взгляд?
Я не ожидаю, что признает, хотя это не исключено, это допустимо, 50 на 50. Но это не важно сейчас. Важно, что это сообщение для абхазского общества. Это важно. Это пиар какой-то фишка, что вы нам Пицунду, а мы вам надежду. Что будет признание. Потому что если бы хотели признать, то они могли признать давно, что за проблемы. И сейчас могли признать без всяких этих каких-то приездов, отъездов и так далее. Явно здесь что-то прячется. Прячется то, что Россия не хочет заодно раздражать Грузию. Грузия сейчас один из редких стран, который полностью под каблуком у России. И ниже травы, тише воды. То есть абсолютно никак не реагирует ни на что. Боится своей собственной цели, грузинской власти. И, соответственно, грузинская мечта. И, соответственно, Россия хочет за Пицунскую, скажем так, получить эту территорию. И Грузию не обидит. Поэтому придумали такой промежуточный вариант. Давай соблазним, давай обманем, обведем вокруг пальца абхазское общество, которое вот-вот-вот должен реагировать на решение парламента Абхазии.
Действительно, в подтверждение ваших слов приведу цитату Александра Лукашенко. Он сказал, что мы никому плохо не делаем, ни одной стороне, ни грузинам. Мы приехали с добром, что бы это ни значило.
Да, потому что, чтобы признавать, ничего не может помещать у Лукашенко, что ему-то это делать. Но это, во-первых, не самое лучшее решение в его будущей жизни, потому что на него смотрят все СНГ-овские лидеры. Как скажем так, разбазаривать земли бывших республик Советского Союза не принято. То есть пока Лукашенко никто не позволял себе такого по советскому пространству. Это будет первый шаг. И как это посмотрит то же самое центральноазиатские страны, там Казахстан, потом это не самый лучший вариант. Поэтому я думаю, что хотя я не скучаю и самый такой-то глупый и недальновидный шаг признания независимости Абхазии, я все-таки думаю, что это все-таки час игры больше, чем какой-то дополнительный какой-то решение признания или непризнания. Если хотели признать, так признали. Они хотят этим обмануться и как-то сделать упаковку, как будто нечто может произойти, если все будет в порядке. Мне кажется, такой подход. Потом очень важно, что какой будет потом оценки уже. Сейчас закрылся встреча, как я знаю, и как будто они начали более в закрытом пространстве разговаривать в режиме, разве бога, но так или иначе какие-то слухи пойдут, потому что для абхазского общества очень важно, что происходит в этой области, и ну это и не знаю, насколько для них важнее признание независимости Беларуси, чем отторжение территории от Абхазии. Потому что Лукашенко, в отличие от Путина, в любом случае идет, и в любом случае Беларусь будет демократическим. И в любом случае один из самых первых стран, который взял обратно, заберет признание независимости Абхазии, скорее всего, будет Белоруссия, чем там Сирия или Венесуэла или Никарагуа.
И тем не менее, до сих пор в этом вопросе Александр Лукашенко успешно лавировал, он маневрировал, он высказывался комплиментарно в отношении Михаила Саакашвили, даже в то время, когда у него были предельно плохие отношения с Москвой и с Владимиром Путиным. У него были, он сумел выстроить отношения с грузинской мечтой, грузинское правительство не вводило санкции после митинга выступлений в Беларуси. То есть Александр Лукашенко никогда не шел слепо в фарватере Кремля. Что изменилось сейчас?
Украинский вопрос. После Украины, когда Лукашенко пришлось, чтобы сохранить власть полностью, согласиться на позиции России, хотя не полностью, потому что Лукашенко и там выкручивается. Как ни крути, он постоянно проводит какие-то учения в войне, но никак не включается в военные действия против Украины, имеется в виду белорусская армия, хотя территория Беларуси используется. То же самое и по отношению к Грузии все это время. Он выкручивался, потому что он хорошо знает, что если он перейдет какие-то красные черты, у него никакой поддержки уже в мире не будет, уже и среди ближних стран, которые более или менее терпели отношения с Лукашенко. Он станет изгоем полностью. Поэтому он даже сейчас в его риторике он выкручивался. Но тот факт, что он приехал на территории, которая международным правом признана за территорию Грузии, и у него дипломатические отношения с Грузией, хорошие отношения с Грузией. Он приезжал в Тбилиси, его хорошо принимали. Он принимал президента Грузии в Минске и все время подчеркивал хорошие отношения с Тбилиси, с Грузией. И в это время приезжает на территорию, которая международным правом считается и грузинским законодательством считается оккупированным Россией. Конечно, это вообще шаги, большой вызов для Беларуси, потому что Грузия от этого мало что проиграет. Самый главный вызов для Грузии, экзистенциальный вызов, был в 2008 году, когда Россия признала независимость Абхазии. С тех пор и Венесуэла, и Никарагуа, и Сирия признавали, но это второстепенно. Все понимают, что никому из этих стран Абхазия никак не нужна. Им нужна Россия. И, соответственно, в этом фоне Беларусь будет в одном из этих рядов. Но зато какие плюсы получит Беларусь от этого и какие минусы? Он считает, он взвешивает. Я думаю, что и многие взвешивают. Я думаю, что Белоруссия еще больше, народ еще больше станет дистанцироваться от своих властей. И Лукашенко поймет, что от этого плюсов почти нет никаких, а минусов целый тонны будут. Поэтому он будет еще 100 раз, скажем так, измеряться и так потом резать. Поэтому я думаю, что хотя я ожидаю, то есть я не исключаю, что он в итоге вынужден будет признавать независимость Абхазии, это ему абсолютно не нужно никак. Это нужно России. Но России больше сейчас нужно не признание, а Пицунда. Потом встречаются в Пицунде, а не в Сухуми. В Сухуми должны встречаться были они, в галстуках и официально. Они встречаются на даче, которая уже амортизирована и даже разваливается, как говорят, и надо его ремонтировать. То есть это явно символический шаг, а дайте ребята по-мирному пицунский вот этот комплекс.
И тем не менее, что в этой ситуации, на ваш взгляд, могут или должны, как угодно, делать власти в Грузии? Тбилиси действительно пристально следили за тем, что происходило сегодня в Абхазии, за визитом Александра Лукашенко в Абхазии. Вот что дальше должен предпринять
Тбилиси? Правильно, что вызвали посла Белоруссии, и, скажем так, очень строго, скорее всего, был разговор. И это, я думаю, что будет дальнейшее там и на международном уровне, на уровне ООН, на уровне тех всех организаций, где Белоруссия включена, везде грузинские дипломаты должны поработать, что на что похоже поведение Беларуси. И чтобы против него и другие страны выступали и как-то включились. Я думаю, что включится Европейский Союз, и ОБСЕ, и разные страны, чтобы предостеречь, что от этого не так проиграет Грузия, как проиграет Белоруссия. И они это понимают хорошо. Грузия уже проиграла в 2008 году признанием России. Все остальное уже второстепенное. Вот. А Белоруссия, для Белоруссии вот сейчас наступает экзистенциальный момент. Перейдет этот красную черту или нет? Конечно, если у Белоруссии выбор, или война в Украине, или признание независимости Абхазии, если Россия так поставила условия перед Лукашенком, конечно, он выберет более легкий путь, как признание независимости Абхазии. Но если из этого все-таки у него будет уже проблемы. Хотя, конечно, если он вовлечется в войне в Украине, то это, конечно, для Беларуси будет еще ужаснее. От этого Беларусь никак не выиграет, и это мне очень жалко, что этот человек так мучает свой народ.
Вы упомянули войну и отметили, что у Путина есть своя политика, он ее проводит, агрессивная, как угодно. А какая политика у Тбилиси сегодня в отношении Абхазии? Там может действительно начаться, как мы знаем, в этих условиях, в том числе и мобилизация абхазской молодежи. Их могут позвать на эту войну. Есть у Тбилиси в этом смысле своя какая-то политика? Для...
У Тбилиси не было никакой политики. Это меня очень огорчало, что Тбилиси никак не озвучивала мирные процессы, какие-то мирные контексты, чтобы вовлечь больше Европейский Союз, потому что на территории Грузии находится мониторинговая миссия Европейского Союза, EUMM. То, что у нас есть женевские переговоры, визы, можно было бы в этой области и на этом фоне это озвучивать, что Грузия также является жертвой российского империализма, как Украина. Вот сейчас прошло заседание в ООН, Генеральной Ассамблеи, ни один мировой лидер не не упомянул Грузию вместе с Украиной. Это очень, очень печальный пример. И выступление Гарибашвили было очень странным. И на этой странной фоне вдруг неожиданно руководитель грузинской мечты Кобахидзе, который является влиятельной фигурой в грузинской мечте, вдруг заявил, что по поводу второго фронта мы будем проводить референдум или плебисцит. И это всех ошарашило. И в первую очередь в Абхазии тренировали. Что получается? Что если на плебисците грузины скажут, что мы хотим до войны, то он начнет войну, и все перевернулось. В это тупиковая ситуация, которая никому не нравилась, стала более ясно, но ужаснее. Что оказывается, в лоне грузинской мечты на уровне его председателя Иракли Кобахидзе, это вопрос еще не решен.
Спасибо.
Он еще не знает.
О визите Лукашенко в Абхазию говорил бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия политолог Пата Закаришвили. Война в Украине вызывает в югостинском обществе чувство тревоги и неопределенности. Люди обсуждают, как ее результаты отразятся на их будущем. Между тем, президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев поручил силовикам согласовать с российской стороной порядок перемещения жителей с двойным гражданством. Местные наблюдатели связывают это с недавними попытками российских военкоматов призвать на службу жителей Южной Осетии. Об этих и других событиях расскажет Мурат Гукимухов.
В Цхинвале состоялось оперативное совещание Совета безопасности республики под председательством Алана Гаглоева. По сообщению пресс-службы президента, среди прозвучавших на совещании поручений силовым структурам и ведомствам республики прозвучало и такое, цитирую, «наладить тесное взаимодействие с соответствующими органами Российской Федерации для согласования с российской стороной порядка перемещения граждан Республики Южная Осетия, имеющих гражданство Российской Федерации». Конец цитаты. Очевидно, речь идет о неприятностях, с которыми столкнулись несколько жителей республики призывного возраста, выехавшие на выходные во Владикавказ. Судя по обсуждениям в социальных сетях, одним из них военный комиссариат выдал повестки о мобилизации в связи с указом президента Путина 30 сентября об объявлении частичной мобилизации в России. Других не выпустили пограничники из России, когда они возвращались в Южную Осетию после выходных. По информации, которую подтверждают источники из Дома правительства, среди невыпущенных оказался действующий офицер КГБ. Его, как оказалось, тоже призвали в российскую армию как резервиста. По уверениям источников, инцидент улажен, офицер уже на службе. Как сложилось с другими, пока выяснить не удалось. Очевидно, говоря о необходимости согласовывать порядок перемещения граждан, президент имел в виду соглашение между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства. 19 мая 2021 года документ одобрила Государственная Дума, а 25 мая – Совет Федерации. Уже в этом году, 28 мая, Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Но при этом, как мне объяснили чиновники-юристы из правительства Южной Осетии, соглашение до сих пор не вступило в силу из-за того, что стороны до сих пор не обменялись ратификационными грамотами, то есть письменными дипломатическими документами, фиксирующими момент, с которого договор становится обязательным для его участников. Это означает, что большинству мужчин из Южной Осетии призывного возраста следует воздержаться от поездок в Россию до тех пор, пока там не закончится призыв или пока не будет урегулирован вопрос с двойным гражданством. По оценкам местных чиновников, примерно 90% населения Южной Осетии имеют российское гражданство. Из них от 70 до 80% имеют регистрацию на территории России. Эти цифры приблизительно относятся и к мужской части населения. Кто хотя бы год проживал на территории России, учился в вузах, работал на предприятиях, всех их автоматически поставили на учет, в том числе и на воинский учет в военном комиссариате. И теперь они все российские военнообязанные, потому что до вступления в законную силу соглашения о двойном гражданстве российское государство не учитывает югостинское подданство. Оно его просто не видит и относится ко всем обладателям российского паспорта, стоящим на учете в России, как исключительно к своим гражданам. Именно это и произошло в выходные. Мужчины выехали в Россию по российскому паспорту, как граждане России, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В том числе и такими, что их могут не выпустить, как призванных на службу российских военнообязанных. После вступления в силу соглашения, эта проблема для лиц, которые зарегистрированы на территории России, но постоянно проживают в Южной Осетии, должна быть снята. Статья 5 соглашения о двойном гражданстве гласит, цитирую, Пункт 1. Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, проходят военную службу в той стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва. Пункт 2. Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон и прошедшие обязательную военную службу в одной из них, освобождаются от призыва на военную службу в другой стороне. Конец цитаты. А до тех пор, пока соглашение не вступило в силу, в преимущественном положении оказались те североосетинские автовладельцы с югостинскими номерами и вторым югостинским паспортом, которые выписались из Северной Осетии, чтобы к ним не придирались на таможне. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.